«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. «Авторитет – штука хорошая, но он хрупок, как стекло», утверждал аргентинский писатель и дипломат Абель Поссе. «Материнский инстинкт» сегодня подскажет, из чего складывается авторитет родителей и как его укрепить в глазах ребенка. Также мы поговорим о роли рыбы и морепродуктов в детском питании.
Витамины и калории.
И у нас в студии диетолог Виктория Федорова. Виктория, здравствуйте.
Добрый день, Наталья, уважаемые радиослушатели.
Итак, Виктория, в чем же заключается польза рыбы для детского организма?
Рыба на самом деле является очень важным элементом питания ребенка. Прежде всего, стоит отметить, что рыба является источником белка. И в отличие от мяса, это белок, который, во-первых, более легко усваивается. И второй момент заключается в том, что белок мяса любого вида усваивается на 83-85%, тогда как белок, содержащийся в рыбе, усваивается на 93-95%. Также очень высока биологическая ценность рыбьего жира. В нем содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6, которые активно участвуют в регуляции обмена веществ, способствуют росту и развитию головного мозга ребенка, ну и так далее. Очень много важных функций. Я думаю, важность и ценность ненасыщенных жирных кислот ни для кого не является секретом. Также жирные сорта рыбы богаты витаминами А, Д и Е. Витамин Д тоже очень важен. Витамин думаю, роста, это всем известно. Ну и очень большое содержание различных микро- и макроэлементов, такие как йод, фосфор, цинк, фтор, железо, медь, магний, кальций.
Что это нужно и для физического, и для интеллектуального развития деток.
Да, безусловно, поэтому рыба действительно является важнейшим элементом питания.
Виктория, рыбы очень много, сортов много, видов много, речная, морская, жирная, нежирная. Вот какая самая полезная для детворы рыбка?
Если говорить о детях младшего возраста, то более полезной являются сорта наименее жирные. Вообще рыба разделяется по степени жирности на три вида. Это маложирная рыба, средней жирности и высокой жирности. И для детей младшего возраста более полезными являются нежирные сорта.
А вообще в каком возрасте можно уже в детский рацион включать рыбные блюда и как часто это следует делать?
Если мы говорим о введении прикорма с 6 месяцев, как сейчас рекомендуют большинство педиатров, то ближе к году. Если прикорм начали вводить раньше, там с 4 месяцев многие вводят, то где-то тогда с 8-9 месяцев. Это связано с тем, что рыбный белок относится к группе сильных аллергенов. Поэтому вообще в целом к введению рыбного прикорма нужно относиться с особой осторожностью. На первом году жизни вводить рыбу можно лишь в рацион здоровых малышей, которые не страдают различными видами пищевой аллергии. При наличии у ребенка пищевой аллергии, а также в случаях, если аллергия на рыбу есть у кого-то из родственников, там, ну, это родители непосредственно и старшие братья и сестры, то введение этого продукта стоит отложить аж до 1,5 лет.
А может ли рыба таить какую-то опасность для здоровья ребенка?
Ну вот первое, как я уже сказала, это аллергия. То есть рыба относится к продуктам, часто вызывающим аллергию. Второй момент – это, конечно, качество рыбы, свежесть, условия хранения, способы приготовления. Ну и третий момент – это мелкие косточки. То есть деткам, конечно, особенно маленьким, следует давать рыбу, которая либо вообще костей практически не содержит, либо крупные кости.
Это, скорее всего, морская рыба, да, в первую очередь?
Ну, в основном,
морская,
да.
То есть момент. Очень внимательным нужно быть, когда мы кормим детей рыбой, тщательно выбирать косточки.
Для дошкольников, да. Школьный возраст уже они могут самостоятельно это делать.
Угу. А как часто мы в рацион вводим рыбу деткам?
Ну, если говорить о введении первого прикорма, то это где-то один раз в неделю, понемножечку. И до 3 лет по одному разу в неделю заменяется мясной прикорм и вводится рыбный. Дальше уже старше 3 лет, детский садик, школьный возраст, уже можно там 2-3 раза в неделю.
Виктория, а можно ли включать в детское меню морепродукты? И если да, то какие, с какого возраста, насколько они полезны и какую опасность тоже могут для детского организма таить в себе?
Да, морепродукты, на самом деле, у них все те же плюсы, что я перечисляла относительно рыбы. И минусы тоже, в принципе, примерно те же. Это высокая аллергенность и, опять же, качество и способы приготовления. Педиатры и диетологи считают, что только по достижению 3-летнего возраста стоит вводить в его меню морепродукты. Есть некоторые условия введения морепродуктов. Первое, безусловно, вводить их следует постепенно. Выбрать какой-то один морепродукт, например, это могут быть креветки, и предлагать ребенку по той же схеме введения нового продукта, что и любой другой прикорм. То есть понемножку, то есть, допустим, одну креветку предложить. При отсутствии аллергии дальше уже постепенно порции можно увеличивать. Второй момент. Суточная порция морепродуктов не должна быть большой. Малышу до 5 лет вполне достаточно будет 30-50 грамм в сутки. В возрасте от 5 до 10 лет 80-100 грамм. Ну и дальше, в принципе, можно чуть-чуть больше. Морепродукты включаются в рацион ребенка не чаще одного раза в неделю. Ну, также заменяя, допустим, можно заменить рыбу или можно мясо.
То есть мы 4 раза в неделю даем мясо, один раз в неделю рыбу, один раз морепродукты, да, если 2 раза в неделю рыбу. То
да, с 3-летнего возраста.
Рыба,
да.
Морепродукты, в общем-то, это равноценно, да?
Да. Но еще один очень важный момент, что я хотела бы подчеркнуть именно касательно морепродуктов, это что блюдо обязательно нужно готовить самостоятельно. То есть не употреблять никакие готовые консервы, то, что в магазинах у нас продаются из морепродуктов, ни в кафе, ни в ресторанах, особенно если это касается там кафе и ресторанов, там какой-нибудь китайской, японской кухни, там они часто вообще в сыром виде подаются. Поэтому деткам обязательно готовить самостоятельно.
А вот что касается икры. Это очень полезный продукт, очень дорогой. Можно ли деткам икру давать? Когда ее можно вводить? И в каких количествах, если можно?
Что касается именно икры, здесь, я думаю, действуют те же правила, что и касательно морепродуктов. То есть также по достижению 3-летнего возраста, не раньше, по чуть-чуть, буквально там пол чайной ложечки, потом можно чуть-чуть больше, смотреть обязательно на реакцию. Но в целом я хочу сказать, что нет какой-то острой необходимости введения в рацион ребенка именно икры. Достаточно будет любых других морепродуктов.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с диетологом Викторией Федоровой мы продолжаем разговор о месте рыбы в питании ребенка. Виктория, что вы можете сказать о рыбных консервах и о копченых рыбных продуктах для детского питания? Насколько они приемлемы?
Мое мнение такое, что чем позже, тем лучше. Соответственно, ребенку до школьного возраста я рекомендую исключить из рациона рыбу соленую, вяленую, копченую и тому подобное.
То есть только свежую,
и рыбные консервы.
Свежую.
Да, приготовленную дома самостоятельно, без большого количества соли. Детям школьного возраста можно предлагать там какую-то копченую рыбку. Ну, опять же, совершенно в небольших количествах и следить за водно-солевым обменом. То есть, если ребенок кушает такую рыбу, соленую, вяленую, копченую, то больше воды пить.
Там бутерброди какой-нибудь со шпротами, с долькой лимона на черном хлебе, там с маслом. Это допустимо для детей? Ну, может быть, 7 лет, 10, 8?
Да, школьного возраста, да.
Виктория, на что следует обращать внимание при покупке рыбы на рынке или в магазине? Вот когда мы именно для ребенка хотим купить. Как можно определить свежесть и безопасность продукта? Это очень важно, да? Мы можем приготовить нормально, но можем купить-то уже продукт не совсем качественный.
Да, это на самом деле очень важный вопрос, и я хотела бы остановиться на нем поподробнее.
Особенно прям вот лето приближается,
да,
жара уже, да,
рассказать.
Еще серьезнее нужно к этому относиться внимательнее.
Да, ну первое, что я здесь хочу сказать, что лучше всего, конечно, покупать живую рыбу. Там, как минимум, уже не приходится сомневаться в ее свежести. Тем более сейчас у нас и в магазинах, и на рынках предоставляются услуги по чистки, разделыванию и так далее. Если раньше это прям целое событие, да, где ее почистить, там разделать, выходили куда-то там на балконы, на улицы и так далее, везде эта шелуха, в общем, было не очень-то удобно, то сейчас с этим нет никаких проблем, можно вполне спокойно купить живую рыбу, и там же при вас ее разделают, почистят. Ну, далее охлажденная рыба. Здесь уже необходимо быть более внимательным, и существуют определенные правила проверки свежести, я их хочу прям перечислить. Первое — это запах. Свежая рыба не должна иметь именно рыбного запаха. Она пахнет тиной и морем. И также должен осторожить запах аммиака от рыбы. Это тоже говорит о том, что она уже не свежая. Следующий момент — это чешуя. У хорошего продукта она не может быть сухой и иметь трещины. Туловище рыбы должно быть влажным. Третий момент – это хвост. Он должен быть прямым и влажным. Какой-то обсогнутый, поломанный хвост тоже выдает уже залежавшуюся рыбу. Следующий момент – это глаза. В идеале они должны быть чистыми и выпуклыми, не должны быть мутными, слипшимися и так далее. Далее, жабры в свежем виде имеют яркий красно-розовый оттенок. Темный цвет говорит о том, что рыба уже не свежая и начала портиться. Исключением являются осетровые. У них жабры имеют бордово-красный оттенок. Но опять-таки они не должны быть яркие, темными, да. Серыми и так далее. Брюхо упругое при нажатии, на нем не остается вмятин. Ну и также, что касается туловища, тоже без вмятин, упругая на ощупь, не должно быть слизи и так далее. Что касается замороженной рыбы, здесь уже, конечно, сложнее оценить свежесть. И вообще условия. Ну, сейчас на самом деле есть, существует шоковая заморозка, вот и фрукты, овощи замораживают таким образом, мгновенная заморозка. А здесь тоже есть определенные правила выбора. Например, прилипшие друг к другу тушки могут говорить о том, что рыба была разморожена, а затем заморожена заново. И такую рыбу, конечно, не следует выбирать. Следующий момент – это внешний вид льда. Если на поверхности льда есть трещины, наплывы, он непрозрачный, имеет какой-то оттенок. Это да, тоже говорит о том, что рыба была разморожена и заморожена еще раз. Если упаковка содержит частицы льда, то это говорит о том, что продукт хранился долгое время или был опять-таки повторно заморожен. Также стоит избегать упаковок, в которых мякоть рыбы не твердая. Опять-таки нарушение условий заморозки. Дальше я не рекомендую покупать продукты слишком ярких цветов. Знаете, рыба, например, красивая такая, вот выглядит сочной. То есть существует вероятность того, что она была подкрашена. Рыба и морепродукты обладают приятным запахом моря. Если запах неприятный, то стоит отказаться от покупки такой рыбы и морепродуктов. На упаковке должен быть указан обязательно состав, сроки, когда рыба была заморожена, упакована. Ну и также выбирать продукт, который не содержит ничего, кроме собой рыбы и воды. Всякие там добавки типа Е и тому подобное уже говорят о том, что в рыбе присутствуют или в морепродуктах полифосфаты. Это вещества, удерживающие влагу. Ну, они, соответственно, увеличивают вес. Ну и также, по данным Международной организации по защите океанов, около 20% всей рыбы в магазинах – это подделка. А легче всего подделать филе.
Особенно вот эти дорогие нарезки упакованные, да, в пластике. Да. Детям их не рекомендуется.
Да, поэтому я рекомендую приобретать, даже если это была замороженная рыба, чтобы она была целиком. Целую рыбу уже подделать гораздо тяжелее. Поэтому вот лучше целую, нежели филе. Угу. Порезанное, разделанное. Ну, вот такие правила
основные. Кажется, что так дешевле, не будет отходов, но это и опаснее. Да? Если для взрослых еще можно подумать, то для детей, если уж мы берем, то берем либо свежую, либо исключительного качества, да, стараемся. И такой, наверное, последний вопрос. Как вот лучше готовить рыбу для детей, чтобы было и вкусно, и полезно, и безопасно?
Ну, знаете, по отзывам многих мамочек я знаю, что далеко не все детки любят рыбу. Если ребенок категорически отказывается кушать рыбу, то можно варить на основе рыбных бульонов супчики. То есть проварить рыбу, саму мякоть, вытащить бульон, процедить, чтобы в нем не было ни косточек, ни шелухи, ни каких-то кусочков рыбы, и уже приготовить привычный ребенку супчик, что он любит. То есть вот так можно выйти из положения в том случае, если ребенок категорически отказывается кушать рыбу.
Она все-таки нужна, необходима, да, для ребенка?
Да, безусловно. Дальше тоже вот маленькие детки дошкольного возраста, скажем так, не любят самостоятельно ее разбирать, поэтому облегчает прием рыбы. Конечно, если мамочка сама разделает, там снимет кожу, вытащит косточки, уже можно подготовить ребенку прям кусочки филе. Ну, безусловно, способы приготовления это все те же, как и для мяса и любых других продуктов. Это варка, запекание в духовке, использование мультиварки. То есть это способы, которые позволяют наиболее полно сохранить полезные вещества. Жареную рыбу детям дошкольного возраста, безусловно, не рекомендую. Ну и в целом жареную рыбу все-таки употреблять поменьше. Очень хорошо детки кушают, я знаю, рыбные котлеты.
Ну, тоже, наверное, приготовлены на пару нужно.
Да, то есть это можно, опять же, духовка, мультиварка. Гораздо проще в употреблении. Ну, там важно использовать сорта рыбы, которые не содержат мелких косточек, потому что довольно-таки сложным является вот отделение мелких косточек.
А рыба с овощами, с томатом, там это нормально для детей?
Да, безусловно, можно тушить в томате те же котлетки. Овощи, да, в качестве гарнира, я думаю, что наиболее подходящий вариант. Ну и также крупы.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Виктория, я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, у нас в гостях была диетолог Виктория Федорова.
Всего доброго, до свидания.
Материнский инстинкт.
11:38 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Каждому из нас хочется, чтобы дети нас уважали, были послушными и покладистыми, и мы бы были для них авторитетными. Однако, согласно теории привязанности, каждый родитель для ребенка является таковым изначально, поэтому авторитет не нужно специально завоевывать. Гораздо важнее со временем не утратить его. О том, что нужно для этого делать, мы сейчас и поговорим.
Азбуки родительской науки.
И моя собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, что значит быть авторитетным для ребенка? Из чего складывается наш родительский авторитет?
Авторитет переводится с латыни как «власть», «влияние». И именно эти слова являются расшифровкой того, почему авторитет так важен. Ведь каждый родитель хочет быть для своего ребенка главным, ведущим, тем самым важным человеком, который помогает идти по жизни, формировать себя. Поэтому родители попросту боятся, что кто-то другой может захватить этот авторитет, и тогда ребенок будет...
Это власть над ребенком, да, это влияние на
и
него.
И это,
да?
Власть и влияние, они могут как-то пагубно или негативно сказаться на жизни ребенка. Поэтому родители, особенно тревожные родители, начинают бороться и укреплять свой авторитет разными способами.
Мы с вами сегодня будем говорить о том, как правильно укреплять этот авторитет и как неправильно. Вот для того, чтобы стать авторитетным для ребенка, что нужно делать правильно?
С правильного начнем или с неправильного?
Давайте с правильного сначала.
С правильного начнем, да. Прежде всего, конечно, авторитет, действительно, вы правильно сказали, он уже есть изначально. Природой так заложено, что ребенок любит и уважает своих родителей. У ребенка дошкольного возраста, младшего школьного возраста, можно спросить о родителях, и вы услышите, что папа самый умный, мама самая красивая.
Да, вот лучше
самые...
папы нет на свете, да, без
да.
него ничего, и лучше мамы
и
тоже.
И это вот такая аксиома, ребенку даже в голову не приходит, что может быть как-то иначе. Конечно, он слышит и слушает родителей своих. А вот если уже речь идет о подростке, то здесь тоже биологические часы включают гормональные реакции, реакции протеста, которые позволяют ребенку отделиться. Ну а отделиться часто через обесценивание, через такой мощный удар по родительскому авторитету.
Разрушение всех авторитетов, да, крушение.
Поэтому идет ли речь о ребенке или о подростке, очень важно первое правило помнить, оно звучит так: это уважение, взаимное уважение друг к другу. То есть настолько.
Вот очень важно, вы сказали, идет ли речь о маленьком ребенке или о подростке, и уже маленького ребенка нужно уважать. Если не уважать маленького, то до подростка уже не дойдет.
Да,
очередь, да?
Что имеется в виду под словом уважение ребенка? Да, многие родители понимают слово уважение как потакание, да, и тогда покупки бесконечных игрушек там, да, или потакание капризом расценивается родителями как уважение. Вовсе нет. Уважение к ребенку — это умение выслушать его, поддержать, обнять, разделить с ним его чувства и, вполне возможно, отказать в том, о чем он просит.
Да, и чувства не только приятные, но и неприятные.
Конечно,
очередь, да.
И тогда ребенок, который просит там 155-ю игрушку, может получить объятия, поддержку от родителя, но вместе с тем слово «нет», которое совершенно не означает, что родитель не уважает желание ребенка. Это просто означает, что родитель – человек ответственный, принимающий решение, которое вот сегодня выглядит таким образом.
То есть, чтобы быть для ребенка авторитетным, нужно так поступать, чтобы ребенок доверял нам, родителям, да? Чтобы он не боялся прийти к нам с любой проблемой, с любой бедой, с любой радостью.
Да, это как раз
доверие, наверное, да.
Это вот уже второй момент, да, это и про уважение, и про доверие. Потому что если ребенок видит, что родитель принимает его любые эмоции, что ребенок может выражать и негативные эмоции, и позитивные эмоции, то ребенок чувствует поддержку, и он будет делиться с родителем. Родитель будет для него авторитетом. А вот что еще я про уважение бы сказала: категорически нельзя бить ребенка, давление психологическое или физическое, жестокие наказания, они должны быть исключены, поскольку родитель должен понять, его позиция воспитания должна выглядеть таким образом. Ты сам понимаешь, что хорошо, что плохо. Ты сам понимаешь, что правильно, что нет. Я помогаю тебе регулировать твое поведение. Я не буду тебя жестоко наказывать, потому что я верю в тебя. Я верю в то, что ты умный, способный, и ты прекрасно сам знаешь, что так было делать нехорошо. Хорошо. Вместе с тем я готов помочь тебе остановить это неправильное поведение, если тебе сложно, если ты еще слишком мал для того, чтобы самостоятельно справиться. Ну, например, воли не хватает, да, там, или усидчивости, там, да, или еще каких-то качеств.
Тем более, если родители сами показывают пример того, что хорошо, и что не показывают, что нехорошо. Да? Mm-hmm. То есть они сами относятся к людям, к другим людям с уважением. И говорят о близких uh-huh. людях, о родственниках. Папа о маме, мама о папе только uh-huh. хорошо, да. Не судят при ребенке кого-то. Вот. То есть они показывают пример хорошего поведения. И ребенок тогда стремится и хочет им подражать. Да? Вот да. Авторитет, если он видит, что родители хорошие.
Вот этот очень важный момент вы подчеркнули. Уважение к супругу или уважение к супруге. Да? И если мама говорит, надо спросить папу, его решение очень важно для нас, его ответ очень важен для нас, то ребенок будет также разделять это уважение.
И... А не просто, да что там папа может?
Да мы что он опять вечно лезет, да, давай ему не скажем, да, или давай там сами все придумаем.
Или наоборот, папа о маме говорит, да. Сделаем тихо от мамы, а то она не разбирается в этом или в том и так далее.
Конечно, да.
То есть родители должны авторитет друг друга при ребенке не ронять, а только поддерживать.
Да, и мы как-то говорили в одной из программ о коалиции родителей, насколько она важна. Вот это вот оно и есть, поддержание коалиции, уважение друг к другу. Конечно, уважение к старшим, да, к бабушкам, к дедушкам, то же самое. Дедушка имеет большой жизненный опыт, очень важно его мнение, и бабушка может посоветовать, она очень мудрая женщина. Это тоже помогает ребенку понимать, что это уважаемые люди, что он из почетного рода хорошего, и, соответственно, это и уважение к себе, ведь правда, если мои предки настолько уважаемые и любят друг друга, то ведь и я хороший-то у них тогда получается. Да. Это вещи прочно и крепко связанные, но, к сожалению, люди часто не понимают этого, и они считают, что если я расскажу ребенку, какие у него плохие, там, бабушка, дедушка,
и какие или, уже там, старые папа, ничего или... не понимают, выжившие из ума,
то он будет любить меня больше, уважать меня больше. Нет, он автоматически будет и вас уважать меньше, и самого себя.
И когда мы от ребенка требуем, например, хорошо учиться, да, и говорим, что учеба – это твоя работа, то мы сами должны относиться к работе ответственно, и ребенок должен видеть, что мама и папа – уважаемые люди на работе, что они трудятся, они деньги зарабатывают не просто там каким-то хитрым способом, а своим трудом. Их уважают, и значит, он тоже уважает и родителей, да, авторитет поднимается, и себя тогда уважает и видит. А если мы от него требуем, а сами о работе говорим, или о нашем начальнике, или там о наших коллегах при ребенке очень нелицеприятно, то у ребенка тоже закладывается, что что-то здесь не так. Да? О каком авторитете можно говорить, если...
Вот, да, мы говорим сейчас о следующем правиле, о честности, которая подтверждается словами, делами, поступками. И если вы лжете, и ребенок видит, что вы лжете, и неважно, слова ли это или дела ли это, да, вот как Наталья описала в примере о работе, то ребенок, конечно, не будет вас уважать. Более того, он будет лгать тоже.
А тем более, когда мы будем наказывать за то, что ты лжешь, и говорить надо говорить правду, не лги. Сами это делаем, то о каком авторитете может идти речь? Конечно, ребенок не будет уважать таких родителей.
И сейчас мы переходим вообще к очень спорной теме, важной. Это прощение. Надо ли просить прощения, если, да?
Да, вот я перед этим хотела вопрос, еще вот такой, да, хотела такой вопрос еще задать. Многие родители считают, что чем строже они воспитывать будут ребенка, чем более послушным он вырастет, тем крепче будет их авторитет. Вот способствует ли укреплению родительского авторитета такой авторитарный метод воспитания? А потом уже как под вопрос к тому, что если что-то сделали неправильно, ну, ошиблись там, или, может быть, где-то несправедливо сгоряча наказали ребенка, или поступили как-то не так. Многие родители считают, что просить прощения нельзя, иначе это будет воспринято ребенком как их слабость, и тоже пострадает от этого их авторитет. Вот, значит, авторитаризм и авторитет и вот прощение здесь давайте.
Авторитет, который связан с подавлением, с силой, с физическими наказаниями, вызывает только страх. Это не уважение, это страх.
Ну, даже если не физическими наказаниями строго воспитывают, не обязательно же физическими,
да,
могут не пускать
насилие,
гулять, могут, запрещать что-то по любому поводу. То есть, если вот так вот строго, авторитарно я сказал, и я прав,
это не работает. Это насилие называется. Поэтому...
То есть ребенок может быть послушным?
Может стать послушным, даже будет чересчур послушным, как в одном из фильмов «Элла из Фрелла», да, где она не могла сказать «нет», она все время говорила «да», как заколдованная повторяла «да», и это действительно подавляет умение проводить границы, умение говорить «нет». Это очень плохо, это демонстрирует ребенку, что кто сильнее, тот и прав. Но есть ситуации хуже. Бывает, что ребенок наоборот, в какой-то момент обретает силу и может противостоять родителям, и бросается на них, пытается наносить ответные какие-то удары. И это отвратительные совершенно сцены семейные, которые сформировались именно в силу неправильного педагогического воздействия на ребенка.
То есть авторитарный метод воспитания вовсе не гарантия авторитета родительского в глазах ребенка. Напротив, да? Угу. Просто подавление. Никакого здесь авторитета нет, мы просто силой подавили, и все.
Подавили, да. Ну, ждите, что когда-то
теперь
этот мятеж...
Теперь вот об изменениях. Действительно ли, вот может же за слабость нашу принять? Вот мы что-то не так сделали, значит, родители не всегда правы, значит, они тоже ошибаются, значит, можно, может быть, и сомневаться в их авторитете.
Знаете, если родитель не прав, но продолжает настаивать на своем, это гораздо больше вредит его авторитету, чем признание, да, своей ошибки, признание там каких-то действий своих неправильными. Поэтому очень важно действительно с достоинством уметь просить прощения. Что это значит? Я был действительно неправ. Приношу свои извинения. Мне очень жаль, что так вышло. Тем самым взрослые показывают ребенку, что ошибок бояться не надо. Да? И если даже взрослый человек может совершить ошибку и исправить ее, извиниться, то ведь и ты можешь. И наоборот, это вот, знаете, такое упражнение, которое даже помогает ребенку и поможет ему непременно в будущем признавать свою неправоту.
А не может ли получиться так, что вот раз родители извинились, второй раз, третий раз, а потом ребенок думает, ага, родители часто неправы. И вот когда ему нужно, он скажет, а вы опять вот неправы, опять потом будете извиняться. И он может манипулировать этим и требовать от них извинений. И вслед за извинениями каких-то в свою пользу дивидендов.
Есть дети, которые пытаются давить на чувство вины родительской
для того, чтобы... Ошибки не исправлять, их надо смывать кровью.
Прекрасный план, да.
В фильме замечательном гайдаевском, да?
Так вот, если речь идет о манипуляции, конечно, родитель сам видит, что манипуляция, она и есть манипуляция. И если ребенок извинения переворачивает в свою пользу, например, вследствие того, что вы виноваты, вы должны мне теперь купить там то-то и то-то, или отвезти меня в ресторан детский, или там каких-то игрушек накупить, конечно, это формирует в ребенке манипулятивную личность, личность двойственную, склонную к лживости.
То есть, если мы извиняемся, мы должны с достоинством извиняться, да?
Речь идет о том, что следует за извинением. Если после извинений, вы обнимаетесь, прощаете друг друга, договариваетесь о новых правилах, как теперь вы будете взаимодействовать, чтобы больше ошибок не было, и больше не происходит подобных там действий. Ну, может, какие-то другие когда-то, конечно, произойдут, но подобных не происходит. Это одна ситуация. Если вы видите, что ребенок специально пытается вас делать виноватым в каждой ситуации, при каждом удобном случае, для того, чтобы получить выгоду, здесь уже пора прекращать извиняться, нужно идти к психологу или самостоятельно убирать чувство вины и возвращать ребенка к его ответственности. Прям так и говорит. Ты хочешь игрушку получить, сделав меня виноватым? Говори напрямую, хочу игрушку. Давай обсудим этот вопрос, а не виноват я или не виноват. Потому что сложно себе представить родителя, который 10 ошибок в день делает и 10 раз в день извиняется. Но это, наверное, как-то странно очень.
Есть такие родители, которые стараются вот тоже авторитет свой поддержать. Не знаю, правильно это или нет, работает или нет, тем, что залюбливают ребенка.
Вот да, речь идет как раз о том, что если 10 раз в день это происходит, это уже знак того, что речь не идет о признании вины, осознанности и выходе на новый уровень взаимодействия. Речь идет о манипуляциях, о том, что родителю нужно непременно прийти к психологу, потому что там чувство вины гипертрофировано, или идет какая-то манипуляция с родительской стороны той же любовью, потому что вот есть тоже способ установления авторитета, залюбливание, да, о котором вы сказали. Мы любящая семья, мы так тебя любим, мы любим, 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 любим. Там приходят гости, смотрите, вот грамоты ребенка, вот какой он у нас молодец, вот какой он у нас потрясающий, прям мы его обожаем, настолько мы любим. Гости уходят, и ребенок чувствует, что отношение к нему меняется. То есть демонстрация идет любви на людях, а наедине совершенно другое отношение. И вот тогда ребенок тоже чувствует ложь и двойственность, и тогда тоже возникает обида и агрессия.
И на людях, и в семье. То есть ведь так же бывает, что они действительно не только на людях и грамотами восхищаются ребенка, и целуют его, обнимают. И когда нет никого, они тоже это делают и стараются угодить ребенку. Им кажется, что если ребенок их будет любить, значит, их авторитет высок. А чтобы он любил, нужно быть добрым, нужно во всем ему потакать, во всем уступать. Говорят, ну часто так бывает. Мы для ребенка ничего не жалеем.
Да. Вот здесь уже речь идет о гиперопекающем поведении, когда детская жизнь становится целью жизни взрослого человека, когда идет подмена, когда не он живет своей жизнью, а я своей, да, а когда я живу его жизнью. Такое поведение родителя, оно, с одной стороны, искреннее, потому что, да, ну, родитель от всей души хочет ему помочь и участие принять в его жизни. С другой стороны, оно является очень вредным, поскольку тоже вызывает агрессию ребенка, желание сопротивляться. И вот в такой семье обязательно будет идти обесценивание авторитета родителя со стороны ребенка.
Ложный авторитет. Да?
Ложный авторитет
вот
тоже.
Какие еще есть методы зарабатывания авторитета, но он оказывается ложным со стороны родителей?
Вот еще, например, потакание, такая доброта, лжедоброта тоже, да, вот когда при каждом удобном случае ребенку делается подарок.
Никакого отказа ни в чем.
Да, ни в чем нет никакого отказа для того, чтобы избегать границ. Но ребенку нужны отказы для того, чтобы границы чувствовать, устанавливать контакт с миром. Поэтому тоже возникает агрессия по отношению к родителям. Вот назидательные родители, которые любят рассказывать, как корабли бороздят просторы океанов. И вот они очень долго рассуждают на разные педагогические темы, объясняют, но они не принимают во внимание тот факт, что ребенок не в состоянии выслушивать так много назиданий, и он просто перестает слышать в какой-то момент и какой-то глухой звук в ушах, поэтому это совершенно не имеет никакого смысла. Он отмахивается, говорит, опять началось, и все.
И то есть наши нотации назидания о том, как надо себя хорошо вести, как надо быть каким хорошим и как уважать родителей, не действуют. Далее.
Вот тоже такой момент. Родители, которые добились всего в карьере, очень часто приводят себя в пример. Вот я в твои годы, а вот я вот еще младше тебя была, уже там, например, пятерки получал, да. Тоже у ребенка возникает протест и обесценивание. Он говорит, а зато я. И вот и дальше что-то обесценивающее непременно звучит. Родители разводят руками, говорят, ну почему он так ко мне относится? Я ж молодец такой, добился всего и люблю его. А вот потому что не надо ни в его пользу приводить никаких примеров. Наоборот, поддерживайте и говорите, что он молодчина и что у него получается еще лучше, чем у вас.
Вот если в силу каких-то причин, буквально у нас 40 секунд, родительский авторитет или неправильно зарабатывался, так сказать, или был утерян, можно ли его вернуть? Можно ли что-то наработать?
Можно, потому что если ты это осознаешь и принимаешь, то можно признать этот факт и прежде всего найти собственные ошибки, каким образом ты лишился этого авторитета. Вот когда ты проведешь работу над ошибками, дорогой родитель, можно последовательно спланировать, как вернуть детский авторитет.
То есть главное осознать свою ошибку и искать способы исправления. Авторитет вернуть можно.
Да, осознать сложно, поэтому обращайтесь к психологам. Правда, действительно, это сложная сфера.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.